Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире наша встреча. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Роман Столопов. Наши телефоны прямого эфира 959-5939, код Москвы 495. Или можно на короткий номер 5522 писать сообщение. Только не забудьте в начале сообщения поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Повторю, номер 959-5939, звонить нужно 8 гудок, 495-959-5939. Милости прошу. С началом Петровского апостольского поста, дорогие, в этом году он длинный. Пасха была ранняя, и до 11 июля это больше месяца. Но с Божьей помощью, с молитвой попостимся во славу Божию и в укрепление нашего слабого духа. Сегодня 5 июня, день святой преподобной Ефросинии Полоцкой, княжны, правнучки святого князя Владимира. Ее называют матерью русского женского монашества. С нее начались на Руси женские обители, которые несли народу просвещение, культуру, правила веры и образ кротости. Ну и светские даты. В преддверии завтрашнего дня Пушкина, это теперь празднуется почти на государственном уровне, день поэзии, посвящен Александру Александровичу, Александру Сергеевичу Пушкину. Так вот, в преддверии Дня поэзии есть еще даты, тоже стоящие того, чтобы сказать о них в эфире. Сейчас, в это самое время, когда мы с вами общаемся в эфире Радонежа, в Александро-Невской лавре Петербурга, в Свято-Духовском культурном центре, идет вечер, посвященный памяти наших выдающихся современников Максима Трошина, мальчика-певца, композитора, православного патриота, прекрасного русского поэта Николая Мельникова. Максима Трошина я хорошо знала, и его отца тоже. Я знала их, его по совместным выступлениям на патриотических вечерах в начале 90-х годов. Худенький, высокий, 13-летний мальчик. Он был звонарем в Тихвинской церкви в Брянске. Играл на гуслях, а пел он так, что зал слушал его стоя. Когда он пел «Вставая страна огромная», вот все сразу вставали, или «Ой, не время нынче спать, православные». Его песни на стихи Николая Тряпкина, Рубцова, отца Романа, как он пел, откуда в этом ребенке была такая мощь. В эпоху так называемой перестройки Максим Трошин стал знаменем русского сопротивления. Это был действительно ангельский глаз Руси, очень верующий мальчик, верующая семья. И гибель его 5 июня 1995 года потрясла нас всех. Сначала умер его отец, а следом за ним утонул Максим Трошин. Такая вот трагическая гибель. 13 июня 2018 года ему бы исполнилось 40 лет. Иконописный лик этого отрока стоит у меня перед глазами. Тонкие такие черты у него были иконописные. такие серьезные очень. Он никогда не смеялся и не улыбался, только его голубые большие глаза улыбались и светились приветливостью. И еще один наш выдающийся современник, который 40-летним был найден убитым 24 мая 2006 года на остановке автобуса в Козельске. Официальная причина смерти – сердечная недостаточность. Но вот независимые следователи говорят, что это все-таки было убийство. Поэт, выдающийся русский поэт, писатель, драматург, режиссер Николай Мельников, автор поэмы «Русский крест», автор песни «Поставьте памятник деревне на Красной площади в Москве». В 2006 году он серьезно собирался стать монахом. Часто бывал в Оптиной пустыне. Он был духовным чадом отца Илии. Вот сейчас, в это же самое время, идет спектакль в культурном центре Александра Невской лавры «Русский крест». Я прочитаю вам два стихотворения Николая Мельникова, и эти стихи скажут больше, чем все мои слова. Николай Мельников был истинно русским поэтом. Он тоже, как и Максим Трошин, брянский. Отец Николая был простой деревенский шофер, мать – доярка. Боль за русский народ была у Николая кровная. Я могу его сравнить, но только, пожалуй, с Рубцовым, Есениным. Он был их духа, но, позвольте, все-таки я скажу свое мнение, он был выше в том смысле, что его талант открыто служил Богу. Он звал нас к православной вере. Это действительно был русский православный поэт. Старец Илий очень любил Николая Мельникова. Да и все мы русские не можем быть равнодушными к творчеству нашего поэта, так рано перешедшего в мир иной, где он уже в стане святой дружины сражается с тьмой злых сил. Итак, Николай Мельников, письмо. Это та же тема, что и в «Русском кресте», что и в песне «Поставьте памятник деревне на Красной площади в Москве». Или, как он еще писал, «Поставьте памятник деревне, чтоб показать хотя бы раз то, как покорно, как безгневно деревня ждет свой смертный час». Итак, письмо. Здравствуйте, все, кто услышит нас, наше письмо открытое, пишет вам в тихий вечерний час деревня, вами забытая. Длинные тени легли на траву, ушли дневные заботы, мы собрались и пишем в Москву, быть может, услышит кто-то. Нам столько хотелось всего рассказать, но сразу просятся строки, за что? Что вы оставили нас умирать? Зачем же вы так жестоки? Нас будто бы нет. Мы как дым, как туман, ходячие тени без плоти. Родные, куда же вы без крестьян? Какой же вы цели идете? Но все по порядку. Мы живы пока. Хоть жизнь наша еле тлеет. Хоть не взлюбила власть мужика, и баб с детьми не жалеет, мы брошены здесь. Поглядите на нас, поймите же, все, кто может, погибнет деревня. Приходит час, но вы погибнете тоже. Будут ночами звезды сиять над тем, что жило когда-то, и будут поля на Руси зарастать, и рухнет последняя хата. Если теперь не желает страна тяжкий наш труд уважить, значит, деревня ей не нужна. Нужна земля на продажу. Нет к нам внимания, хозяина нет, былого нет уважения. Для нас он не белый, наш белый свет, тленье вокруг. Тленье в лихую годину, во веки веков, когда нам враги грозили, мы в бой посылали лучших сынов за землю и за Россию. А бабы, как кони тянули плуги, скрипя зубами, пахали. Родина, слышишь ты нас, помоги, мы тебе все отдали. Деревни, как лодки, ложатся на грунт, объятый тьмой громадной. Не будет протестов, не вспыхнет бунт бессмысленный и беспощадный. Мы очень устали. Порою ночной нам стало нередко сниться, как слезы свои загребаем рукой и сеем, словно пшеницу. Я действительно сглатываю слезы. Действительно, стоит проехать по нашим селам, чтобы увидеть, какая это правда, и как русский народ уходит вообще, почти уходит с исторической сцены. Но что же нам завещал поэт, чтобы остаться, выжить? Вот скажите, пожалуйста, что? Единение. Он не слезы, слезы само собой, плакать надо, каяться надо, но спасет нас только единение. Я сейчас прочитаю еще одно короткое стихотворение Николая Мельникова, и мы будем общаться с батюшкой. Единения нет, есть призывы, но нет единения. Словословье себе, а каменья в чужой огород. О спасенье кричим, но не будет нам грешным спасенье, если мы для себя не единый великий народ. Единения нет, каждый сам по себе выживает, кто торгует, кто спит, кто ворует, кто горькую пьет и не знает, что нас впереди ожидает, и воскликнуть не смеет: мы русский единый народ. Русаки, русаки, знать мы все про себя позабыли, коль при слове «отчизна» сильнее сердца не стучат, коль на наших глазах бусурмане наш дом разорили и совсем по-хозяйски нерусские речи звучат. Единения нет, единение только от Бога. Значит, надо просить, покаянием заполнив сердца, чтобы знамя одно, чтоб одна для народа дорога, чтобы вера одна, чтобы правда одна до конца. Не стесняйтесь рыдать, не стыдитесь упасть на колени перед взором Христа, перед взорами предков упасть и молить об одном. Единенье хотим, единенье, только так победим, только так одолеем напасть. Вот такой поэт в 40 лет ушел от нас в 2006 году. Николай Мельников, царство небесное, двум воинам русского стана, которые были с нами совсем недавно, юному мальчику Максиму Трошину и поэту Николаю Мельникову. А теперь я представляю вам нашего, вашего тоже, любимого батюшку, монаха, военного священника, окормляющего легендарную Софринскую бригаду Национальной гвардии, настоятелю военного храма святого Александра Невского и других храмов, в том числе в Муранове, где музей поэта Тютчева. Стараниями батюшки вновь открыто 17 источников, и, смею сказать, целебных источников. Создана аллея боевой славы, а каждое воскресенье в военном клубе проходят концерты и вечера русской духовности и культуры, в которых я часто принимаю участие. Вот 10 числа у нас будет концерт. И вообще батюшка заменяет ребятам, служащим, и отца, и мать, и командиров, по-моему, иногда, да, батюшка? Я очень благодарна, что вы с нами. Благословите всех, кто в студии и кто нас слушает.
Добрый вечер, Нина Васильевна. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, радонежцы, братья и сестры. Божие благословение да пребывает с вами. Конечно, сразу хотел вас поздравить с праздником, который особенно для нас близок. Это память благоверному князю Александра Невского. Дело в том, что кто-то может сказать, ведь сегодня в календаре вроде бы нет этого святого, но люди глубоко воцерковленные, более духовно опытные, знают, что часто память тех или иных святых празднуется в том числе в составе собора святых определенного края, определенной земли, определенной местности. И вот сегодня память святых Ростовой и Ярославской земли, в числе которых и благоверный князь Александр Невский, величайший угодник Божий нашей русской земли и великий защитник Отечества, который своей жизнью показал, что можно и нужно совмещать и достойное служение делу защиты родной земли, и в то же время чистую, благочестивую жизнь. У нас сегодня было торжественное служение, потому что этот день мы считаем как одним из престольных праздников нашего храма, потому что основной престол воинского храма Софринской бригады в поселке Ашукино посвящен памяти благоверного князя Александра Невского. Ну и сразу скажу о том, что у нас сегодня одна дата, ровно 300 лет назад была создана наша российская полиция.
Это при Петре, да?
При Петре Первом, если я не ошибаюсь, 5 июня, по новому стилю, 5 июня 1718 года учреждена была должность санкт-петербургского генерала-полицмейстера, и даны были указания по формированию именно структур полиции. Поэтому не случайно такая важная дата, она, конечно, не осталась в стороне и от нашей Русской Православной Церкви. По благословению Святейшего Патриарха в это воскресенье во всех православных храмах были совершены заупокойные литии по погибшим сотрудникам полиции, и во многих приходах были приурочены встречи с сотрудниками полиции, беседы, иные мероприятия, чтобы действительно показать, что те, кто выполняет свой долг в рядах полиции, это действительно люди, для которых опорой все-таки служат заповеди Божьи. Я вот недавно в Благочине, в четверг, если я не ошибаюсь, мы встречались с представителями полиции нашего Пушкинского района, много беседовали. Наш благочинный отец Иоанн Монарщик организовал такую встречу, и молебен служили о помощи Божией полицейским, и по панихиду, литию о погибших сотрудниках полиции. Много говорили о том, что все-таки все больше и больше тех людей, которые находятся в рядах правоохранительных органов, приходят к Богу. И я задумался о том, подметил, вернее, то, что очень часто бывают люди, полицейские приезжают на исповедь и причастие не в свои приходы, не желая, может быть, лишний раз акцентировать внимание, что вот человек там верующий, церковный, а едут в другие места, в дальние приходы. У нас постоянно бывают такие ситуации, когда человек, служащий в рядах полиции, приезжает и смотришь, на службе присутствует, исповедуется, общаемся, оказывается, он там с района или с другого района и так далее. Все-таки люди тянутся к Богу. И что отрадно было, несмотря на то, что как бы встреча эта была на добровольной основе, пришли те сотрудники полиции, которые пожелали сами прийти, их было немало весьма в нашем Пушкинском благочине на этой встрече, поэтому все-таки видно, что у людей живая душа и ведет наше духовное возрождение России, хотя силы тьмы все-таки этому противоборствуют, но мы должны держаться.
Батюшка, Нацгвардия — это же полиция, да?
Ну, раньше мы были единой структурой, были внутренние войска МВД, а теперь Нацгвардия уже
сама по себе,
да, Росгвардия. Ну, там СОБР, ОМОН туда входит, да. Поэтому в определенной степени есть прямая взаимосвязь.
Да. И вот, батюшка, в городе Истра мы проезжаем, когда в монастырь, по дороге, и на здании милиции, то есть полиции теперь называется, написано прямо буквы такие: «Богу хвала, ближнему защита». Великолепно. Нас очень давно уже ждет радиослушатель. Сразу, как услышали вас голос, к нам дозвонились. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло.
Алло, батюшка, объясните мне, пожалуйста, у моего небесного покровителя несколько дней памяти в году. Получается, мне нужно отмечать именины тоже несколько раз в году.
Спасибо, Господи. Таким вопросом часто верующие обращаются. Но по традиции, как правило, в прежние времена человека, новорожденного младенца, называли во время крещения именем выбранного святого угодника, того, который первый из числа имеющихся его дней памяти праздновался после дня крещения или дня рождения. Ну, как раньше это чаще всего даже совпадало. Вот, я помню, батюшка один рассказывал, в одном место принесли детей крестить, сразу несколько мальчиков. И батюшка говорит, ну, будут все Симеоны. Кто-то говорит, а я хочу, чтобы мой там внук был, там, до революции был, говорит, Леонидом. А он, батюшка говорит, вот, мать, посмотри, там в книге нет, сегодня Леонида, все сегодня Симеон, Симеон празднуется. Поэтому раньше называли по дню крещения, и тот святой, в честь которого крестили, в честь которого назван человек, который праздновался в день крещения, является Днем Ангела. При советской власти немножко это сдвинулось. Почему? Потому что многих из нас крестили тайком или ну, по крайней мере, большинство точно не помнили свой день крещения, вот именно конкретный день. И поэтому сложилась традиция отмечать День Ангела, память того святого, имя которого мы носим, первый после нашего дня рождения. То есть, поэтому и такая традиция вполне допустима, но более традиционно это после Дня Крещения, именно первого. Допустим, если Иоанн Предтеча празднуется много раз в году, да, то это не значит, что все эти дни будут днями ангела. Конечно, хотя хотелось бы каждый из этих дней получать человеку подарки, поздравления.
Черствые именины, ничего.
Вот, но именины одни, а остальные дни все равно как бы значимы и важны, можно назвать их Днем Небесного Покровителя. А именины День Ангела именно тот, который первый после дня рождения, или если человек знает свой день крещения, то это первый после дня крещения.
А вот вы в постриге, имя Феофан, ваше тезоименитство, Феофан Затворник?
Да, меня когда постригали, было три жребия, и все были имена, оказывается, на «фе». Филипп, Феодосий, в середине был Феофан. Я вытащил средний жребий и смотрю, написано Феофан. 22 января меня постригали, а 23-го была память. То есть на следующий день уже была память Феофан Затворника. И тогда Феофан Затворник праздновался один раз в году. И поэтому, ну и в любом случае, именины один раз в году, День Ангела, 23 января. Но потом уже в начале 2000-х годов были обретены мощи, по-моему, 29 июня святителя Феофана перенесены, вернее, мощи. И поэтому и 29 июня я как бы отмечаю как День Небесного Покровителя, уже не как День Ангела, но все равно есть люди, которые в этот день как-то откликаются, приезжают, и всегда, по крайней мере, в этот день служу и причащаю святых Христовых тайн. Поэтому, наверное, День Ангела отметить достаточно один раз, а остальные дни, связанные с памятью того святого, имя которого мы носим, было бы неплохо подготовиться, исповедоваться, покаяться в грехах, причтить святых Христовых тайн, чтобы так с Богом соединиться, чтобы получить духовную пользу. Вот это будет лучшим, как бы, так сказать, наиболее правильное отношение к Дню Небесного Покровителя.
Спаси Христос. Батюшка, мне хочется самой задавать вопрос, но нас ждет радиослушатель. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый
пожалуйста, вечер. Вы в эфире.
Батюшка, скажите, а есть ли какие-то особенности богослужения Петрового поста, как, например, Великий пост?
Спасибо, Господи, да. Дело в том, что, насколько я знаю, конечно, я не настолько глубокий специалист, но вот Великий пост есть по дням службы, так называемые аллилуйные, когда положено, когда не служится литургии, когда положено класть земные поклоны с молитвой преподобного Ефрема Сирина. Что удивительно, устав предписывает такие службы и в определенные дни Петрового поста. Но на практике, как правило, в храмах это не совершается, а идут обычные службы на Бог Господь, то есть и также служится литургия. Почему не совершаются вот такие вот службы, подобные великопостным? Сложно сказать. Наверное, это может быть влияние синодального периода, когда стали определенные даваться послабления после старообрядческого раскола, как западное влияние пошло, и службы в какой-то мере стали сокращаться и так далее. Вот, поэтому может быть так. Поэтому, но тем не менее, мы должны помнить, что вот такой вот церковный устав, и действительно Петров пост предписывается, и поклоны класть во время службы, и служба такая наиболее строгая должна была бы быть. И хотя мы этого не совершаем во время службы, но помнить об этом надо. Вот я как-то попал на гору Афон и попал в Петров пост. И мы привыкли, что у нас здесь частично можно рыбу, там вторник, четверг, субботу, воскресенье. А смотрю, там так, Не только рыбу нельзя, даже некоторые дни подают какую-то воду, как травяной чай, слабый-слабый, и сухари, такие сухари из муки грубого помола. То есть, видите, насколько строго там придерживаются устава. Вот. Но я думаю, что в наше время, конечно, если человек имеет усердие, он может и в Петров пост более строго попаститься, даже чем общепринятая практика, если хватает сил, здоровья, если есть возможность для этого, если человек чувствует духовную необходимость, то, наверное, это допустимо. И, ну, надо соразмерять свои силы, потому что очень печальное производит впечатление те ситуации, те случаи, когда смотришь, будь то Великий пост или другие посты, начал человек с усердием поститься и на службу ходит почти каждый день, и там ест совсем мало, строгую пищу, поклоны кладет, а силы у него не хватило. И он бросил, и вовсе перестал поститься, и с половины поста, и пост оставил напрочь. И лучше было бы, чтобы пусть, может быть, он не настолько строго, уж там сверхсурово внес какие-то подвиги, а в меру сил, но зато бы с усердием прошел весь пост. Поэтому, конечно, свои силы надо соразмерять, но в то же время знать, что предписывает церковный устав. Церковный устав – это как эталон, на который мы должны равняться, к которому мы должны стремиться. Но Господь призывает все делать с рассуждением, поэтому надо делать разумно. Если мы видим, что наши силы не позволяют это, ну что делать? Бог смотрит на сердце человека, и огромная разница, когда человек что-то не делает по небрежности, беспечности, поленья, и наоборот, когда человек и рад был бы выполнить, а силы, возможности нет у него. Поэтому за один и тот же поступок по-разному спросит Господь, совершенно по-разному. Да, поэтому, несмотря, что в Петров пост есть особенности, которые присущи Великому посту, тем не менее, на практике мы строго это не соблюдаем, эти особенности, но помнить о них надо, и, конечно, не зацикливаться только лишь на пище. То бывает, человек там пищу воздерживается, не ест, не пьет что-то, а в словах там и спорит, и скандалит, и судится, и осуждает всех подряд, и телевизор позволяет себе, и там сплетни разные, ну и какой толк воздержаться от пищи, вон кто не ест там. У меня вот сейчас помощник один, у него диабет, он там совсем ест мало, там как-то настолько ему приходится строго там придерживаться диеты. Но это нужное дело, но это не добродетель. Диета сама по себе – это не подвиг, не добродетель.
Это перед даже Богом. Не пост.
Да, это даже не пост. Поэтому тут надо вот так вот подходить именно всесторонне, чтобы затворить свой слух, зрение, чтобы не впускать в свою душу того, что приносит внутренний вред. Вот так вот.
Батюшка, к нам снова дозвонились. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Ирина. Батюшка, у меня вот такой вопрос к вам. По совету знакомых обращалась к экстрасенсу. И я не думала, что это большой грех. И экстрасенс мне не помог, и даже наоборот. Вот. И что мне теперь делать? Я очень раскаиваюсь.
Да, спасибо, Господи. Это частая такая ситуация. Вот тут у нас на некоторые службы приезжают такие люди, нормальный вроде бы человек, а там подходит к таинствам, к кресту, к иконе, начинается у него лай, человек лает. И, конечно, это он, это другой человек рассказывает, как только подходит к кресту, к исповеди, начинается в ушах свист. Все это произошло после того, как человек обращался к экстрасенсам, к экстрасенсам. И таких случаев очень много. Надо четко понимать, что есть два источника духовной силы. Это источник божественный, благодатный, вот, и, наоборот, источник темной демонической энергии, которая берет свое начало в сатане, в дьяволе. И когда человек, и вот эти целители, по преимуществу те, которые предлагают свои услуги, оказывают свои услуги, это люди, через которых действует демоническая сила, не божественная. Мы можем задаться вопросом, что Святая Церковь почитает и православных целителей. Целитель Пантелеймон, Кир, Иоанн, Косьма, Дамиан. Но, тем не менее, если мы посмотрим их житие и жизнь современных экстрасенсов, мы увидим огромную разницу. Во-первых, те целители, которых Церковь прославила в лике святых, они никогда не превозносились своими дарами, не пропагандировали их, не агитировали лечиться в них, а часто, наоборот, даже скрывали эти дары. Во-вторых, самое главное, они проводили жизнь в подвиге благочестия, то есть величайшем смирении, воздержании, терпении, постоянном покаянии, и Господь действовал через них. Те же люди, которые сейчас являются целителями, экстрасенсы, маги, гипнотизеры, биоэнергетики, как правило, вряд ли мы найдем кого-то не только в святой жизни, но и просто не назовешь благочестивым человеком, судя по образу жизни этих людей. Но и люди, которые обращаются к ним, зачастую не понимают, что наносят вред своей душе и вместо пользы получают духовную болезнь. И иначе иногда может быть так, человек может получить какую-то пользу телесную, дьявол создает видимость, потому что дьявол настолько лукавое существо, может создать видимость, что человеку стало легче в чем-то, но потом человек духовно повреждается. Что нужно делать? Конечно, нужно понести покаянный труд. Как вот, к примеру, вел человек неправильный образ жизни, заболел, хочет он вылечиться, одного желания мало, и с одной таблетки не вылечишься. Надо проводить совершенно иной здоровый образ жизни и лекарства регулярно принимать, и тогда выправятся телесные недуги человека, который он приобрел путем неправильного образа жизни. То же самое касается и духовных недугов. Когда человек неправильно поступал в отношении обращения к целителям, через которых действует темная сила, он духовно повредился. Иногда появляется страх, иногда тоска, иногда какие-то человека бесконечный круг неудач и так далее. Как же выправиться? Надо твердо раскаяться в этом грехе, понести покаянный труд, хотя бы 40 дней почитать покаянный канон. Надо обязательно упорядочить духовную жизнь, регулярно молиться дома, исповедоваться, причащаться, стараться полностью прервать все вот эти связи, знакомства с такими пагубными людьми. Вот. И молитвенно обращаться к святым Киприану Юстинию и молиться об избавлении от действия бесовских нападок, в том числе через магов, целителей, колдунов. Есть еще мученик Трифон, есть святитель Лев Катанский, то есть те святые, которым дана благодать, разрушать, особым образом разрушать бесовские козни. Вот так вот. Ну вот и надо, конечно, понести покаянный труд, то хотя бы возьмите за правило 40 дней, взять благословение, 40 дней почитать покаянный канон. Это простейшее, что может быть, но это поможет духовному выздоровлению, чтобы человек действительно не только на слова, ну и, конечно, наверное, самое главное, первоочередное, тщательно исповедоваться, тщательно поисповедоваться и взять благословение, понести в меру сил такую епитимию, вот 40-дневное чтение канона или то, что посоветует или назначит священник, который принимает исповедь.
Батюшка, а у вас по субботам продолжается чтение канона Киприану и Устинию? У вас же частицы мощей есть, да?
Да, каждую субботу мы выносим 10 часов утра Мурана, Мурана в храме, когда нет Великого Поста, Акафиста читаем.
Это музей, который
да,
церковь,
который
да?
музей, да. А когда Великий Пост, читаем канон этим святым, и я много раз был свидетелем, как люди получали помощь.
Да, я
ну,
знаю.
Получали помощь, и, конечно, современный человек, что опечаливает часто, хочет, вот не только касается, когда к нам приезжают, и разные святые места люди едут, и некое отношение, как вот в магазине, словно вот там купил, получил чек, и некое, с чеком гарантию, что вот тех или иных услуг, но мы должны помнить, что как воля Божья. Иногда бывает человеку какому-то полезней, может быть, какие-то понести тяготы или нужды, как вот в житиях святых рассказывается такой пример. Один был бедный и очень много творил милостыни. Вот, и всем помогал, зарабатывал деньги и все почти раздавал неимущим. А кто-то это увидел, один подвижник, и думает: «Господи, если бы он был богатый, сколько бы он больше бы сделал добрых дел?» Стал молиться этот подвижник: «Господи, вот дай этому нищелюбцу, милость ему, богатство». А он был каменотес. Пошел он, да, камень этот заготавливать, добывать, ударяет и попадает в золотую жилу. И оказалось, там целые залежи такие золота. И он, возымев это золото, тут же совершенно изменил свою жизнь, уехал в город, за взятки приобрел себе должность, богатый дом, и он напрочь забыл о нищих, о бедных, кому он раньше помогал, стал жить в удовольствиях, в распутстве, пиршества бесконечные. И тот подвижник, который до этого молился за него, что Господи, дай ему богатство, что тогда он больше еще сделает добрых дел. Он говорит, что же я наделал, о чем я молился, сам Богу виднее, что полезнее дать человеку. И начал молиться, Господи, сделай так, чтобы он только не погиб. И вдруг на него, по-моему, император, там, правителя как-то осерчал и лишил его всех привилегий, конфисковали и дом, и должность забрали. И он и опять уехал к себе в свои родные места и стал опять каменотесом. И зарабатывал там в день, по-моему, 7 монет, и из них 5 отдавал нищим, а 2 оставлял себе на пропитание. То есть, как прежний, опять стал не таким нищелюбцем. Поэтому иногда Богу виднее и полезнее, что человеку.
Да, конечно, батюшка. А вот в субботу можно приехать к 10 часам Муранова, да? Кто вот сейчас нас слушает, радиослушатели, имеют такую нужду, на канон Киприаны Устиньи,
да? Можно приехать. Литургию мы с 8:30 утра начинаем, а мощи уносим 10 часов, служим молебен, акафист и освящение воды перед мощами мучеников Киприаны Устиньи. И многие уже знают из вас, братья и сестры, что проезд, надо съехать с Ярославского вокзала в сторону Сергиев Посада. Около часа с небольшим, да, на электричке и станция Ашукинская. Это станция после Софрина Ашукинская. И там дальше ходит автобус 54-й, хотя ходит он весьма нечасто.
А там, по-моему, пешком можно пройти.
Можно пешком, да, 3,5 пешочком. Километра.
Ну, не так далеко.
Да, или там есть машины, можно, ну, так, что можно добраться. Вот, и храм на территории музея у нас находится, этот храм.
Да, заодно и музей посмотрите, дорогие братья и сестры, замечательный музей. Там много... имя и Боротынского, и Тютчева.
Там много святынь. Вот недавно у нас был владыка, митрополит Ювеналий, да. И он благословил, чтобы к нам в музей, в музейный храм приехал владыка Роман, епископ Серпуховской, посетил наш храм, потому что Муранову храму в этом году исполняется 140 лет.
Да, и там прижизненный лет. Портрет, икона батюшки Серафима,
да,
Саровского.
Саровского в усадебном доме. И чудотворная Корсунская икона в усадебном доме находится.
И семейный... трех радостей, по-моему.
А трех радостей в воинском храме. А, в воинском храме.
Я перепутала. Да. Нас ждет радиослушатель. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, благословите.
Бог благослови. Добрый вечер, да.
Батюшка, меня зовут Роман, и у меня такой вопрос. Батюшка, я студент, пишу дипломную работу, но тему знаю плохо. Как вариант, есть помощь куратора за деньги. И, соответственно, в интернете расположены, ну, специальные адреса, номера телефонов, ну, благодаря которым тоже можно найти помощь. Полезно ли это будет для меня и для души? Большое спасибо.
Спасибо, Господи. Ну, тут надо все делать с рассуждением. Если за человека выполнят те или иные обязанности, его задачи, его нагрузку кто-то другой, то, конечно, это будет некий обман. Вот. И, наверное, для православного человека это не совсем подобающе, а более того, я думаю, что это будет и не в пользу. Я знаю таких людей, за которых делали другие посторонние люди за деньги дипломную работу, они получили диплом, аттестат, все как бы благополучно, но потом у них сколько времени... с работы не могли устроиться, то есть они думали, что схитрили, обманули, как бы и в этом выиграли, но оказалось, что обманули сами себя, потому что можно обмануть людей, а есть Бог, который видит все, который истинный сердцеведец, и поэтому это не пошло им в пользу. Но другое дело, если человеку поможет кто-то из репетиторов, может быть, преподаватель, как-то поможет, направит, подскажет, в той мере, в какое-то необходимое. Не за него все сделает, чтобы...
Объяснить вот, то, чего он не понимает.
Объяснить, да. Я вот и ученикам говорю, и солдатам. Вот сейчас у нас много новобранцев. Приходят они, начинается курс молодого бойца. Что-то они не понимают там. Я говорю, вы не стесняйтесь, спрашивайте, потому что часто бывает так. Человек что-то не понял, не стесняется, не решается спросить. А потом сложнее усвоить, конечно, дальнейший материал. Поэтому не нужно как бы... сняться, надо привлекать тех, кто может нам помочь. И я во многих вопросах, когда выполняю какие-то задачи, порученные мне, то не во всем сведущ. И прошу того или иного человека, кто более сведущ, помочь, подсказать что-то. И благодаря помощи могу осуществить то, что необходимо, достигнуть цели. Поэтому помощники могут быть в этом деле, в создании диплома, написание работы. Но чтобы кто-то полностью за вас это сделал, это будет неправильно и будет неоправданный грех для православного человека. Но еще раз оговорюсь, что толку, если мы будем считать себя православными, если мы, православные, будем пренебрегать заповедями Божьими. Господь сказал, вы, говорит, соль земли. Если соль скудеет, какой в ней толк? Раньше такой был вид соли, историки говорят, который действительно мог... Вот, сейчас такой соли нет, а раньше на Востоке она была, я читал, которая при неправильном хранении, она превращалась в просто белый кристаллический порошок, теряла вкус. Ну, как сказать, ну, как мел, можно представить. Вот, и куда ее девать? И только выкидывать эту такую соль. Вот, так и христианин, если он не имеет христианского духа, если он не пытается жить по заповедям Божьим, то от этого никакого толку не будет и пользы никакой не будет. Поэтому тут надо как-то напрячься силами, что возможно сделать самому, и привлечь помощников, которые могли бы помочь выполнить эту работу. Вот так вот. А припоручать кому-то за деньги — это будет обман. Обман и грех для верующего человека. Что тогда нам требуется людей далеких от церкви? Чему мы их научим, если мы сами будем поступать против совести, против заповеди Божьей? Какой смысл быть верующим, если не исполнять то, что призывает делать Господь? То есть получается нелогично.
А людям какой вред может быть, допустим, вот, ну, врач, да?
Да,
учится в медицинском институте, студент, и он покупает курсовую или диплом. Как же он потом лечить, как мы можем свое доверить здоровье? Это ужасно. Учиться нужно, конечно. Но...
Да.
Да. К нам дозвонились. Алло, добрый вечер. Алло.
Да, здравствуйте. Батюшка, у меня такой вопрос. Вот часто в храме хочется плакать. А почему такое бывает?
Ну, у меня тоже бывает так.
Дело в том, что в храме особо благодатная атмосфера. Храм – это Дом Божий. В святом алтаре невидимым образом на престоле пребывает сам Господь. Чудным образом пребывает Бог и в Святом Евангелии. Чудным образом Бог пребывает и в святых тайнах, в теле, своих теле и крови. Поэтому храм мы именуем Дом Божий. И как даже в нашей обычной жизни, вот если для нас какая-то серьезная встреча, человек волнуется, бывает, допустим, кому-то предстоит выступление, доклад или концерт, и особенно перед такой серьезной аудиторией, или когда мы попадаем на какое-то мероприятие памяти погибших, вот, допустим, у нас в бригаде 7 апреля проводилось, многие чувствуют внутреннее какое-то содрогание, внутренний трепет, иногда могут поплакать даже. Вот. Ну а тем более в храме человек особенно соприкасается как нигде, близко с иным духовным миром. И, конечно, у каждого человека разное внутреннее состояние, внутренняя чувствительность. И те люди, у которых более, может быть, чувствительность, это выражается в том, что могут быть и внешние слезы. Это не говорит, что другие люди, у которых слез нет, ничего не чувствуют. Но бывает, человек может иметь такой внутренний плач, который может быть невидим внешним образом. А бывает, иной человек в силу склада характера, личности, воспитания, менталитета может и иметь такой склад, что эти слезы могут выражаться явным образом и на его лице. Да,
да. И от радости ведь мы плачем. Допустим, да, с родственниками встречаемся, которых давно не видели, дорогие люди нам. По неволе плачем.
Вот именно, да, в храме человек встречается с Богом, соприкасается с Богом во время богослужения, тем более в таинствах церкви. И вот эта встреча, она пробуждает душу. Как правило, не секрет, что даже люди далекие от церкви, заходя в храм, чувствуют особое состояние. Много раз приходилось общаться с такими людьми, которые говорят, что вот я в храм там не часто хожу, но как только захожу, чувствую, что у меня внутри все изменяется, слезы из меня текут. Все-таки это говорит о том, что у человека живая душа, что человек не окончательно очерствел, что он духовно еще не омертвевший. Поэтому я думаю, что, конечно, навзрыд рыдать не надо, может быть, да, чтобы там не смущать окружающих. Но если есть слезы, то стесняться и смущаться этого не надо. Это внутреннее состояние человека, что мы действительно ощущаем тот, важность того момента, того события, той встречи с Богом, которая происходит в данный час.
И вообще мы на территории храма, церкви чувствуем себя как на родине, да? В миру уже совсем по-другому. А тут вот дома, на родине. Нас ждет радиослушатель, а потом, батюшка, о крестном ходе расскажете. Да, конечно, мне прислали видео. Ох, сколько народу было. И потом, у вас, кажется, 5 архиереев было, да, служили?
Трое?
Да. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. С постом приятным вас.
Да. Спасибо, Господи.
Вот в этом году такая печальная дата, 100-летие убиения царской семьи, которую мы глубоко любим и почитаем. Но вот, к сожалению, в некоторых храмах Совершенно отсутствуют иконы наших дорогих царственных мучеников. Скажите, пожалуйста, в вашем храме есть иконы?
Ну да, у нас во всех храмах есть иконы святых царственных страстотерпцев. Более того, в гарнизоне Софрин-1, где у нас находится державный храм, один из источников мы освятили в честь святых царственных страстотерпцев. И более того, у нас есть некоторые святыни, связанные с их жизнью. В частности, одна раба Божия, она уже в преклонных годах, Ирина с Москвы, часть своей жизни она прожила за границей. Глубокий патриот нашего Отечества, русский человек по духу. И там, совершая определенные труды, послушания, прежние годы в русской зарубежной церкви, она была близка с многими ведущими архиереями, и через них, и с эмигрантами прежних времен, и получила от них великой святыни часть шинели государя-императора, часть шинели, да, и часть салфетки, которая вышита дочерьми императора, царственными страстотерпцами. Вот, и некоторые еще другие святыни. Все это у нас находится, часть этих святынь находится в храме мученика Иоанна Воина, деревне Мартьянково, а часть святынь находится в державном храме гарнизона Софрина-1. Поэтому будем рады, если кто приедет, посетит. Ну, а что касательно икон царственных страстотерпцев, конечно, я немного бываю в других храмах, но, тем не менее, к великой радости, вот куда ни приедешь, смотришь, сейчас да. Иконы есть, потому что народ чтит. Народ чтит, и часто сами люди являются инициаторами, создателями вот таких икон, собирают средства. Поэтому в тех приходах, где, может быть, священника еще не дошли руки, чтобы создать такую икону, наверное, было бы самим прихожанам важно проявить активность, собрать средства, чтобы икона была написана. И будет икона, потому что я не думаю, что найдется какой-то батюшка, который как-то воспротивится такому доброму намерению прихожан. Вот. Но я думаю, что этих икон в большинстве храмов, они присутствуют. А в нашем храмах вот не только икона, а даже вот такие вот святыни есть, да.
Они находятся не в вашем храме, да?
Тоже в нашем приходе. Это наш приход вмещает в себя много храмов.
А сколько у вас храмов?
Ну, у нас почти полтора десятка храмов. Вот, ну, они небольшие, многие из них маленькие храмы. Вот так вот, да. Ну, вот святыня в державном храме Софрин-1, городок такой. Это надо ехать с Ярославского вокзала до станции Софрина. Оттуда маршрутка ходит до Софрина-1. И там около клуба есть небольшой державный храм. Вот у нас как раз туда был крестный ход. Недавно был, сегодня вспомнили, да, Нина Васильевна, каждый год, и, братья и сестры, мы совершаем крестный ход, и я рад, что у нас каждый год всегда есть радиослушатели, радио Радонеж присутствует. И в этом году мы...
Да, очень много народу было.
Да, торжественно прошли, позавчера буквально прошли от Софринской бригады до 9-й дивизии противоракетной обороны в гарнизоне Софрина.
Это тоже вы окормляете,
да? Да, и там я на должности помощника командира. И мы туда прошли крестным ходом.
Это километров 15, да?
Да, километров 15 с небольшим. И плюс километра еще 4 по городку прошли. То есть у нас около 20 километров вышло. И я был рад, что в этот раз дали много солдат нашей Софринской бригады. Потому что некоторые разы командование побаивается на такое расстояние давать солдат. Ну, чтобы все-таки, чтобы не было нарушений армейского распорядка, чтобы вовремя могли пообедать, все, а там... И там же в гарнизоне Софрин-1 тоже дали большое количество военнослужащих. И мы торжественно прошли с помощником моим, отцом Георгием, и народу было значительное количество.
Очень
и
много.
И одну только сделали остановку, только одну сделали остановку. И как-то, что интересно, каждый год раз от раза мы проходим легче и легче. Первый год совсем было тяжко, я... Шел и все время на себя воду поливал. Полью воды, мне легче. Как-то было тяжело. А сейчас как-то даже незаметно прошли так легко. Вот. И пронесли 3 иконы. Они тоже у нас находятся в державном храме гарнизона Софрина-1. Старинная древняя икона воспитания. Чудным образом к нам пришла
редкая
молиться
икона,
о детях.
Да.
Вот. И икона державная. Тоже периоды явления этой иконы. 1917-18 год. Один из первых списков. У нас находится в державном храме, и современная икона, но тоже особо чтимая, написанная монахами монастыря Зограф, Святой горы Афон, Азовское, явление Божьей Матери казакам на во время осады Азовской крепости турками. Вот так вот. Вот эти три иконы мы пронесли. И я рад, что столько пришло военнослужащих, и офицеры пришли. И как-то торжественный концерт был. У нас получился и День всех святых, и День Владимирской иконы. И приурочили к Дню защиты детей. Там только накануне этот день был. И плюс заговение на Петров пост. То есть сразу много событий в один день у нас прошло. И плюс вот 300-летие российской полиции. И мы такое совершили шествие. Ну а на будущие годы, если Бог даст нам всем благополучно до этого времени дожить, то, как правило, ближайшее воскресенье к 1 июня. К 1 июня ближайшее воскресенье. Раньше я назначал вообще на 1 июня. Но так как это часто попадает буднями, не каждый может, и солдат сложнее выделить. А самое главное, в частях Министерства обороны у нас начинается новый летний учебный период. И занятия, уже, да, занятия везде, митинг, занятия, поэтому сложно срывать военнобойнов, и поэтому мы приурочили к воскресному дню. И я рад, что вот так мы торжественно прошли, как-то осталось радостное такое впечатление. На другое событие, да, о котором вы упомянули, Нина Васильевна, тоже для нашего прихода очень важное, ну и не только для нашего прихода, но и для всей Московской нашей епархии, пожалуй, для Русской Православной Церкви, сразу было освящено три храма в нашем приходе.
Это деревне, вот когда владыка Ювеналий,
да, приезжал владыка митрополит Ювеналий в воскресенье 20 мая. И два викарных епископа, епископ Петр Луховицкий и епископ Роман Серпуховской, которые благочины всех монастырей нашей Московской епархии, Московской области. У нас три храма, Страстной храм, деревянный в Артемово, и там же большой храм Почаевский, и там же храм Блаженной Ксении. Почему Почаевский? Бабушка моя была родом с Воронежской, с юга Воронежской области, оттуда наши предки. И там многие были предки, те, кто с тех земель, которые потом стали землей Украины. И очень чтили Почаевскую икону. Почаевскую икону. Я как-то с детства ее почитал. И всегда, когда на приходе какие-то были сложные моменты, молился перед этим образом, будь то с музейным храмом, с воинскими частями, помолимся перед Почаевской иконой, и всегда была помощь. И вот храм один построили в честь Почаевской иконы, а третий храм в честь блаженной Ксении Петербургской. Почему? Потому что она покровительница бездомных, странников. А у нас много приходит бездомных,
да,
людей. Каждый день идут.
И там летом?
Ну, летом много расходится, потому что тепло. Ой. Но и все равно приходит. Что ни день, кто-то приходит.
Видите, бездомных сколько, да?
Жалко. Это, конечно, такие наши русские люди. И те люди, которые не престарелые в большинстве случаев, которые могли бы трудиться, как-то они оказались за бортом этой жизни. Ну, в чем-то есть и ихняя вина, потому что многие сгубила погоня за удовольствиями. Они выпивали, там наркотики употребляли, в тюрьмы попали как-то так, и не очень привыкли к работе, и постепенно оказались и без семьи, и без жилья. Ну и плюс вот эта ситуация в обществе, когда человек может и обманут быть легко, особенно человек доверчивый, или особенно если человек выпивает, таких уже выслеживают, там, чтобы забрать квартиры, чтобы они подписали, как-то там подстраиваются, и таких много идет. И вот храм построили как покровительница бездомных в честь блаженной Ксении Петербургской. И таким образом у нас получилось три храма. И владыка-митрополит благословил сразу три храма осветить. И вот у два викарных архиерея приехали и трое благочинных, и еще несколько священников. И у нас прошло торжественное освящение, хотя дождь был, как бы дождливая погода, но все равно много приехало народу, и так отрадно было все. Мы вместе помолились, и так, как никогда, наверное, не молились, потому что вот это архиерейское богослужение дает молитвенную полноту живого общения с Богом. И потом по благословению владыки Ювеналия епископ Роман проехал Мураново, Мурановский храм, прошел Мурановский музей, посмотрел чудотворные иконы, которые находятся и в храме Мурановского музея, а потом мы проехали в Софринскую бригаду. И там не только посмотрели воинский храм, но и была встреча с личным составом. Собрали всех военнослужащих, где архиерей выступил перед ними, сказал слово назидательное. Потом владыку провели в музей боевой славы.
Да,
показали
музей
боевой славы. А потом провели общую такую встречу, чаепитие, где обсудили формы духовной работы. Ветераны собрались, действующие офицеры, чтобы действительно в нашей Московской епархии эта работа принимала все более и более сугубые формы, чтобы люди, находящиеся на воинской службе, могли впитывать православный дух, потому что жизнь показывает, что если нет духовного стержня у защитника Отечества, то никакие деньги, хоть ты озолоти, да, это все равно не приведет, да, к желаемому, конечно, результату.
Батюшка, а владыка знает, что вы в горячих точках были столько лет, нет, столько раз, сколько, 11 или 12?
Ну, я не настолько близкий там, я не знаю, может, наверное, в епархии, может,
да,
быть, окружено.
Да, я знаю, что вы очень скромный.
Хотя, наверное, знает,
а потому что... А сколько лет вы, как военный священник, служите?
Ну, я уже служу 21-й год,
вот,
и с первых дней я начал взаимодействовать с военнослужащими. А указ митрополита, или, так сказать, ну, назначение такое, я получил в 2003 году, когда владыка митрополит дал указ, чтобы я... возглавил строительство храма Александра Невского в Сухаревской бригаде, я был назначен ответственным за пастырство и кормление нашей войсковой части. Вот так вот. Поэтому это такой путь, который Господь дал, и я счастлив, что Бог дает возможность все-таки заниматься с воинами, чтобы вложить в души тех ребят, которые со всей России, Слово Божие, потому что без веры, без духовной жизни жизнь человека бессмысленна.
И они вас уважают и любят именно потому, что вы сами в горячих точках были, вы также рисковали жизнью. Нас ведь кто-то ждет, радиослушатель. Алло, алло.
Давно добрый ждет. Вечер.
Простите,
добрый
что вечер, долго, да, заставили ждать вас.
Да, отец Феофан, благословите, раба Божия Людмила.
Да.
Отец Феофан, объясните, пожалуйста, вот как соотносятся такие понятия, как патриотизм и добродетель? Даже среди православных можно услышать сейчас противоположные объяснения, а как верно?
Спасибо, Господи, да, это вопрос злободневный. Есть, конечно, духовники несоизмеримо более опытные и более знающие, которые этот вопрос в той или иной степени раскрывают, но мне хотелось бы сказать о том, что я твердо убежден и думаю, что большинство священнослужителей православных убеждены, что все-таки это патриотизм является добродетелью. Как можно не считать патриотизм добрым делом, если в Евангелии Господь даже показывает, что мы должны иметь любовь к врагам. Любовь к врагам, разве это не доброе дело? Конечно, это доброе дело. Любовь к ближним еще более доброе дело. А как на фоне всего этого любовь к Отечеству, к своему народу, к своей истории, к своей стране, к родной земле может не являться добрым делом? Если любовь к врагам доброе дело, то тем более любовь к родной земле особо является добрым делом. Поэтому более того, когда вот я провожу беседы с солдатами, офицерами, я всегда говорю, что патриотизм, любовь к родине не просто добродетель, это часть нашей веры. Часть нашей веры, и хорошо, действительно так жили, да, святые. Мне хотелось объявить буквально вкратце о том, что у нас будет завтра престольный праздник на нашем приходе, 6 июня, память блаженной Ксении. Как раз в том храме, который освятил владыка митрополит, у нас престол. И, братья и сестры, кто пожелает, приезжайте с Ярославского вокзала до станции Шукина. И с 8 до 9 часов вас будет встречать машина. Там так и будет написано «Храм Вартемова». И мы вас довезем, и там будет литургия, крестный ход, чаепитие, будет общая трапеза. Ну и сразу объявлю, что 10 числа воинский храм Вашукина у нас будет привезена икона от раков учительницы, служим молебен о благополучной сдаче экзаменов. Это будет воскресенье, и будет у нас закладка воскресной школы. Закладка воскресной школы, может быть, кто-то из вас и приедет, а может быть, кто-то и поможет средствами, потому что эта школа воскресная предназначена в первую очередь для детей военнослужащих нашей Софринской бригады. Вот так вот. Телефон для контактный телефон 8-916-108-25-79. Мой помощник, отец Георгий, 8-916-108-25-79. И второй телефон 8-962-958-30-13. 8-962-958-30-13. Николай Александрович.
С нами был, дорогие братья и сестры, игумен Феофан, военный священник. Я благодарю его от вашего имени. Батюшка, благословите. И ждем вас еще на наши эфиры.
Спасибо, Господи, Нина Васильевна. Помощи Божией всем и благословения Господне.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.